Столяр тоже бросил Фреда Розуотера, оставив на столе номер американского следопыта. Фред разыграл целую пантомиму, чтобы все случайные посетители видели, как ему скучно, и читать совершенно нечего, и спать охота, может быть, даже с похмелья, и что он машинально будет глазеть на любую печатную страницу, даже не замечая, что это за чтиво. Сладко зевнул он, потянулся, широко разводя руки, как бы нечаянно захватывая журнальчик. В лавке в это время никого, кроме девицы, за стойкой не было. «Не понимаю», — сказал ей Фред, — «ну какой идиот станет читать эти гадости?» Девица могла бы честно ответить, что он-то сам каждую неделю читает эти гадости от корки до корки, но, так как эта грязнуха была полной идиоткой и ничего не поняла, она сказала: «Ничего не знаю, ничего не трогаю, хоть обыщите». Предложение звучало не слишком соблазнительно. Фред, подозрительно посапывая, развернул страницу под заголовком «Я вас жду». Мужчины и женщины откровенно заявляли, как им нужна любовь, или брак, или всякие другие штучки. Стоило такое объявление $1.45. Привлекательная веселая особа 40 лет, служащая, с высшим образованием, еврейка, проживающая в Коннектикуте, говорилось в одном из них, ищет встречи с серьезным мужчиной иудейского вероисповедания, с высшим образованием. Цель — брак, детей примет с восторгом. Очень мило, ничего не скажешь. Но дальше шли далеко не столь симпатичные заявки. Мужской парикмахер Сент-Луис ищет пикантных мужчин для совместных развлечений. Фотографии присылать о натюрель, гласило следующее. Супруги, приезжие, город Даллас, ищут знакомства с супружескими парами без предрассудков, интересующимися откровенным фотоискусством. Ответы на искренние предложения гарантированы, фото возвращаются по требованию. Было и такое. Преподаватель начальной школы остро нуждается в строгой инструкторше, обучающей хорошим манерам. Предпочитает любительниц конного спорта, германских или скандинавских кровей, объявлял некий педагог. Согласен в отъезд в пределах США. Госчин, Нью-Йорк, желает встреч любой день, кр, воскр. Скром не предлаг. Тут же прилагался купон. Читатель мог занести сюда свои пожелания. Фреду тоже смутно захотелось дать объявление. Затем он прочитал подробное описание изнасилования с убийством. Произошло это дело в Небраске в 1938 году. Очерк был иллюстрирован непристойно, натуралистическими фотографиями, какие полагается видеть только судебному следователю. Прошло уже 30 лет после этого преступления, но сейчас о нем читал не только Фред, а еще 10 миллионов читателей этого журнальчика. Темы не устаревали, вечные темы. В любое время можно было сообщить под кричащими заголовками о Лукреции Борджиа. Кстати, именно из следопыта Фред, проучившийся лишь год в Принстонском университете, узнал о смерти Сократа. В дверях показалась высокая, голенастая, похожая на лошадку девочка, 13-летняя Лайла Бантлайн, дочь закадычной подруги жены Фреда, и он сразу отбросил журнал. Кожа у девочки обветрилась, загорела, лупилась от солнечных ожогов. Все лицо было покрыто веснушками и пятнами свежей розовой кожицы. Темные круги лежали под ее очень красивыми зелеными глазами. Лайла была одной из самых лучших, самых опытных яхтсменок Пискантьюцкого яхт-клуба. Девочка с жалостью взглянула на Фреда, и от того, что он такой бледный, и от того, что жена у него такая дрянь, а сам он такой толстый и скучный до одури, Лайла прошла к вертящейся стойке под названием «Лентяйка Сьюзан», где были выставлены новые газеты и книжки, и скрылась, усевшись на холодный цементированный пол. Фред снова потянулся за журналом, прочитал несколько объявлений, где предлагалась всякая похабщина. Он часто задышал. Бедняга Фред относился к следопыту и ко всему, что там писалось, как школьник младших классов, но впустить это все в свою жизнь, затеять переписку по указанным адресам, он не решался. И от того, что он был сыном самоубийцы, нечего и удивляться, что тайные желания только смутно копошились в глубине его души. Вдруг в кафе ввалился огромный детина и так быстро очутился около Фреда, что тот не успел спрятать журнальчик. «Ух ты, страховщик несчастный, ишь, над чем слюни пускает! Похабник ты этакий, так твою растак!» Звали этого здоровяка Гарри Пина, Был он по профессии рыбаком, а кроме того начальником добровольной пожарной дружины Пискунтюта. Гарри был владельцем двух рыбных затонов на мелководье у самого берега, настоящие лабиринты из шестов и сетей, где рыба, заплывшая туда, платилась за свою глупость, на что и рассчитывал Гарри. Одной стороной затон упирался в берег, а другой соединялся с круглой ловушкой из кольев и свисавших с них сетей, опущенных на самое дно. Рыбы, плавая у берега, обходили затон, попадали в горловину, тупо кружили меж кольев и сетей по затону, ища выхода, и тут подходил на лодке Гарри с двумя рослыми сыновьями, выбирал постепенно сеть, лежавшую на самом дне, и безжалостно бил, бил и бил глупых рыб молотками и острогами. Хоть Гарри был и не молод и кривоног, но плечи и голова у него были такие мощные, что сам Микеланджело мог бы лепить с него Моисея, а то и самого Создателя Вселенной. Раньше Гарри не занимался рыбачьим промыслом, он был таким же несчастным страховщиком, как и Фред, жил в Питтсвилде, штат Массачусетс. Но однажды, чистя ковер у себя дома четыреххлористым углеродом, он чуть не отравился насмерть, надышавшись ядовитых испарений. Когда он выздоровел, его врач сказал: «Гарри, ищите работу на свежем воздухе, иначе вы умрете». И Гарри пошел по стопам своего отца, стал рыбаком. Гарри обнял пухлые плечи Фреда. Он мог себе позволить такие проявления дружбы. Во всем Пискунтюте он считался настоящим образцом нормального мужчины, без всяких экивоков. «Эх ты, страховщик, распроэтакий, горемыка несчастный, ну зачем тебе надрываться? Занялся бы лучше каким-нибудь настоящим, хорошим делом!» «Как тебе сказать, Гарри?» Фред глубокомысленно выпятил губу. «Быть может, мои установки, мое отношение к страховому делу расходятся с твоими».
«Чепуховина!» — сказал Гарри.
Он выхватил журнал у Фреда, прочитал просьбу красотки Рэнди Геральт на первой странице.
«Будь я неладен!» — сказал он. «Уж какого-никакого ребеночка я бы ей сделал и время сам бы назначил, а ее и спрашивать не стал!»
«Нет, Гарри, серьезно говорю», — настаивал Фред. «Я люблю страховое дело, люблю помогать людям». Гарри что-то буркнул, слышу, мол. Он, насупившись, разглядывал фото юной француженки в купальном костюме. Фред понимал, что для Гарри он существо скучное, бесполое. Ему очень хотелось доказать, что Гарри ошибается. Он ткнул его в бок, как мужчина мужчину. «Нравится Гарри, а?»
«Что именно?»
«Это девочка».
«Это не девочка, это кусок бумаги».
«А, по-моему, девочка». И Фред Розуотер хитро улыбнулся.
«Легко же тебя облапошить», — сказал Гарри. «Да разве тут перед нами лежит девочка? Она где-то за тысячи миль от нас, ей даже невдомек, что мы есть на свете. Если эту бумажку считать настоящей девочкой, так мне бы только и дел было бы сидеть дома и вырезать из журналов картинки да фото про всяких рыб, да покрупнее».
Гарри Пина стал просматривать объявление в отделе «Я вас жду» и попросил у Фреда ручку. «Ручку?» — переспросил Фред, словно впервые слышал это слово.
«Ручка у тебя есть или нет?»
«Конечно, есть. Как же?» Фред торопливо подал ему одну из девяти ручек, растыканных у него по всем карманам.
«Да, ручек у него хватает», — засмеялся Гарри и написал на пустом бланке следующее объявление.
«Папашка с перчиком белой расы ищет мамашку с перчиком любой расы, любого возраста, любой религии, цель — все что угодно, кроме брака. Обменяюсь фото, зубы у меня свои». «Неужели и вправду пошлешь?» — спросил Фред. Видно было, что его самого так и подмывает послать объявление, получить парочку-другую похабных фото. Гарри подписался. «Фред Розуотер, Пискунтюд, Род-Айленд». «Очень остроумно», — ледяным голосом сказал Фред, отодвигаясь от Гарри с видом оскорбленного достоинства.
«Для нашего Пискунтюда очень даже остроумно», — сказал Гарри и подмигнул.